Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Дорогие друзья, всех приветствую вновь на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Эскалация» Александра Дугина. В очередной раз напомню подключиться к нашим соцсетям прямо сейчас, зайти в чат, писать вопросы и ваше мнение по тем темам, которые мы будем обсуждать. Александр Гелевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Хочется, конечно, сначала напомнить нашим слушателям, в том числе о том, что сегодня Международный день защиты детей, по совместительству 1 июня, начало лета. И здесь, я думаю, будет крайне актуальным как раз вспомнить слова Марии Захаровой, официального представителя МИДа, которая сказала, что Украина встретила Международный день защиты детей убийством ребенка. И это действительно так, так ВСУ на Геническ произошла накануне. Удар пришелся на многоквартирные дома. В результате погиб ребенок. Еще 11 человек пострадали. Мы не перестаем удивляться тому, что Украина вообще никогда не пытается даже действовать хоть как-то гуманно, совершают террористические атаки подобного толка. Мы это помним и в новогодние праздники, когда ударили буквально прям в канун Нового года, и во многие другие. Зачем они это делают буквально вот в праздник? Можно же понимать, что в эти дни это делать табу. Да это вообще всегда делать табу, но в эти дни это особенно символично.
Вы знаете, во-первых, конечно, я присоединяюсь к осуждению и возмущению этим терактом, очередным терактом. Но я хотел обратить внимание на то, что война — это ведь тоже меняющаяся реальность. Вот есть такой теоретик, немецкий теоретик Карл Шмидт, философ и правовед, юрист. Он разработал теорию разных типов войн. И вот есть войны, так он назвал их, войнами форм. Это традиционная война, в духе Клаузевица, когда в ней принимают участие комбатанты, то есть регулярные войска, когда они, регулярные войска, то есть люди с оружием, объединенные в юридические формирования, являются законной целью для другой армии. И существует правила войны, этика войны. И вот одним из этих классических правил, что гражданское население в войне участие не принимает. То есть на самом деле гражданское, их называют нонкомбатанты, у них есть свой правовой статус, они не являются легитимной жертвой военных действий. Это война форм. И вот Карл Шмидт говорил, что до какого-то момента в Европе, и вообще во всем мире, вот эти войны форм, они доминировали. При этом, конечно, если мы вспомним ветхозаветные, например, истории, вообще истории древности, например, ассирийские завоевания или поведение еврейских царей в Библии описанные, подчас они подвергали уничтожению всех, включая детей, женщин, нонкомбатантов. То есть, по большому счету, это правило о войне форм, оно тоже не всегда соблюдалось. Это скорее то, что называется «ius publicum europaeum». То есть это вот вестфальская система с последних столетий. Но это было правом войны. Есть еще даже дальше, вот у Гроции делил войны на справедливые и несправедливые, но вот это все в любом случае, справедливые или несправедливые, это война форм, это правило не нанесения ударов по детям, по гражданским объектам соблюдалось. Но сам Карл Шмидт говорит, что в 20 веке, вот начиная с Первой мировой войны, это правило было нарушено. Мы перешли в эпоху тотальных войн. А вот тотальная война – это война, когда гражданское население становится, по сути дела, легитимной целью. И вот почему. Он, кстати, объяснял, он говорил, что тотальная война происходит через дегуманизацию противника. Вот когда мы считаем нашего противника людьми, человеком, людьми, то мы с ним поступаем по правилам. То есть в одном случае нападение военное легитимно, в другом случае нелегитимно. В одном случае морально, в другом случае аморально. Потом юридически существует понятие военные преступления. Это связано с военной формой. В войне форм только могут быть военные преступления, потому что убийство на войне это, в принципе, совершенно уже особое такое явление. Это делают обе стороны всегда, обе стороны конфликтов. Но вопрос военным преступлением становится такое преступление, которое распространяется на те части населения, которые не должны участвовать в войне, которые не считаются легитимной целью. Вот это военное преступление. В тотальных войнах, заметил Карл Шмидт, Первая мировая война, Вторая мировая война, то, что происходит сейчас в Газе или в Иране, мы имеем дело с тотальными войнами. Это уже не военный форум. И критерии того, кого можно убивать в этих тотальных войнах, а кого нет, какие объекты можно бомбить, а какие нельзя, они совершенно другие. И связано это с очень страшным процессом, с дегуманизацией представления о противнике. Когда противник, ну, разные враждующие стороны нагнетают, истерически нагнетают, что вот их враги являются не людьми, они не люди, они аморальны, они бессовестны, они ничего не соблюдают. В конечном итоге у той стороны, которая является объектом этой пропаганды, складывается впечатление, что можно делать все с нелюдьми, с нелюдьми, с дикарями, с варварами, с животными, с агрессивными демонами, можно делать все, что угодно. И если мы посмотрим, как русских рисуют эта пропаганда не только на самой Украине, на самой Украине вот это, не братья, это было начало, потом нелюди, потом москали, потом просто вот постепенное лишение русских людей всяких таких человеческих качеств. И это становилось некой нормой. После этого русские женщины, русские дети, русские старики, русское гражданское население, не участвующие никоим образом в боевых действиях, становятся легитимной целью. Когда на той стороне не люди, а звери, маньяки, бесы, то никаких границ больше не существует. Но это не только украинцы. Если мы сейчас внимательно посмотрим на пропаганду западных, то, что пишут о России на Западе, так это вот просто чистая дегуманизация. Нас лишают систематически, коллективный Запад лишает нас качества быть людьми, отказывает нам в этом. А значит, русские дети... Вспомните, кстати, это было и в Холодную войну уже. Там были такие вот антивоенные песни, по-моему, группа «Clash». Там была такая фраза «The Russians love their children too». Русские тоже любят своих детей. Как это для чего было, напомнили? Потому что на самом деле на фоне того, какие чудовищные коммунисты, советские люди, просто антивоенные, антикапиталистические, антиагрессивные силы, напоминали то, что они забыли, что русские тоже люди, они любят своих детей, у них есть дети. И русские дети, это люди. Это напрочь забыто сегодня. Многие американцы говорят, что такой русофобии даже в холодную войну не было. Там было какое-то все-таки уважение, критиковали систему. Хотя вот тоже, видите, надо было напоминать, что русские тоже люди, любят своих детей. Сейчас уже, наверное, эта фраза «русские любят своих детей» или «русские тоже люди», она просто может стать объектом юридического криминального преследования. Знаете, сейчас вот в Москву приехал замечательный совершенно человек, очень известный журналист, блогер Кэнди Солвинс. Она будет участвовать на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Абсолютно бесстрашная женщина, которая исследует только своего поиску истины. Она как раз была, тесно сотрудничала с Чарли Кирком убитым. Она помогла Трампу стать президентом, потому что отвернулась от этого чудовищного, запрещенного в России ЛГБТ направления демократической партии, которую раньше она поддерживала. Познакомившись с этим больше и став, осознав себя католичкой, христианкой, она отвернулась от этого, поддержала Трампа. Потом, когда Трамп оказался участником сети Эпштейна, она стала говорить об этом открыто. Открыто стала критиковать поведение, как раз такое же антигуманное, бесчеловечное поведение Израиля в Газе. И вот сейчас она приехала в Москву. И, знаете, такая степень хейта к ней в американских СМИ, хотя она одна из самых популярных, может быть, самая популярная журналистка. Вот она, Такер Карлсон, самые популярные люди Америки.
Но при этом, на самом деле, Александр Георгиевич, разрешите прерву, а вот она сказала о том, что вот буквально восхитилась столицей и обвинила западные СМИ в искажении образа города. Это вот в дополнение к вашим словам.
Я про это и говорю. И вот знаете, что ей сегодня поставили в вину в одной сети, которая у нас запрещена. Ей в этой западной американской сети Илона Маска сказали: вы предали Америку за многополярность. То есть многополярность сейчас, справедливость, многополярность, представление о русских как о людях, все это уже становится криминальными статьями. Предали Америку во имя многополярности. То есть они откровенно говорят, что их центра, вот этот гегемонистский, западноцентричный подход является единственной нормой. Все, кто его не разделяет, тот просто к нему требуется применить репрессии. В этой ситуации что же удивляться, когда украинцы наносят удары прицельно по нашим детям, убивают их, осуществляют теракты один за одним. Не надо удивляться, это результат. Происходит дикая дегуманизация русских людей.
А мне кажется, Александр Георгиевич, вот тут можно добавить даже вот это, ну я не знаю, что ли, особое отношение какое-то киевского режима, руководства, в том числе, кстати, жены Зеленского, которые без перебоя говорили о похищенных русскими детях и вот это использовали как такую разменную монету, позволяющую в очередной раз там попросить еще денег для того, чтобы противостоять России, в очередной раз показать, какие русские плохие. То есть это не просто вот с целью действительно о ком-то позаботиться, а с целью того, чтобы обвинить Россию еще в чем-то. То есть дети представлялись как вот такой очередной, что ли, дипломатический аргумент.
Ну, вот так и работает эта логика дегуманизации, логика тотальных войн. Русские, в их представлении, это дикари, варвары, каннибалы. Они похищают детей, они совершают преступления, а все, кто против русских, это невинные жертвы. И если этот рассказ, этот нарратив вот такой русофобский не сходится, то есть с реальностью, то реальность приносится в жертву, то есть, а не нарратив. И это как раз одно из свойств дегуманизации. И вот здесь, конечно, очень сложный вопрос. А как же нам нас вообще-то на это отвечать? Мы вот много раз на протяжении всей этой войны мы говорим, мы не такие, мы не будем делать так, мы будем следовать правилам. И в какой-то момент возникает ощущение, когда мы смотрим, например, на Газу или на Иран, где высшее руководство Ирана уничтожено, дети уничтожаются, бомбятся все подряд гражданские объекты. Ну, конечно, можно вести с таким врагом, который сам уже в одностороннем порядке лишил тебя человечности, можно вести борьбу правильными человеческими методами, но на самом деле война форм и война, и тотальная война — это некие теоретические подходы. Когда мы принимаем войну форм, тогда мы обе стороны должны следовать. Нельзя следовать, воевать войну форм против тех, кто ведут против тебя тотальную войну. То есть невозможно, это неверно. И если мы находимся в
Александр
Георгиевич,
но ведь Советский Союз справился.
Что Советский Союз? Советский Союз выстаивал, держался, а потом развалился и выбросил белое знамя.
Нет, он в противостоянии пока именно с Германией. Германия, ну вот именно по этим формулировкам, тогда использовала тотальную войну. Но мы-то не уподоблялись.
И мы использовали тотальную войну. И мы использовали методы тотальной войны, потому что нам ничего не оставалось делать. Мы, кстати, и Запад, и Британия, бомбардировки Дрездена, что это такое, как не тотальная война?
Но в Берлин мы заходили с указом Сталина, запрещающим и изнасилование, и
это
уничтожение.
Правильно. Да, эту этику мы держались, но на самом деле многие элементы тотальной войны мы тоже использовали по мере необходимости. Сейчас вопрос, в результате, в холодную войну, кстати, которая была более сложной, когнитивной войной, которая разложила нас изнутри, мы просто с треском проиграли, именно потому что мы утратили суверенитет идеологического сознания. Не бог весть, какой была хорошая коммунистическая идеология, но она была. А если нет у страны, у народа никакой идеологии, идеологии, то она просто легкая добыча врага. Мы проиграли эту когнитивную войну, кстати, во многом из-за того, что мы хотели быть хорошими, хотели быть открытыми, хотели двигаться в конвергенции. Давайте сказали, мы не будем воевать, мы откажемся от коммунизма, выведем свои войска из Германии. И вот наше поступать не как они, поступать лучше, наша мораль стоила нам всего. Стоила нам не только Варшавского блока, она стоила нам Советского Союза. Она стоила нам уже фактически войн, которые мы вели на территории Российской Федерации в 90-е годы. Вот это была ошибка. И если мы имеем дело сейчас с абсолютным тотальным противником, мы должны это участвовать. Конечно, мы не должны им уподобляться. И, конечно, мы не должны делать объектами наших атак гражданское население или детей. Но щадить военных преступников, говорить, что мы не такие, как Запад, и мы поэтому позволим вот этим людям, которые принимают решение о убийстве наших детей ежедневно, жить и продолжать вести против нас войну, вот это, мне кажется, уже чрезмерный гуманизм. Это даже не гуманизм, это что-то совсем другое. И, соответственно, но самое главное даже не в этом. Самое главное в той когнитивной войне, которая ведет против нас Запад, это очень системная вещь. Это не просто давление, создание образа злых русских, который позволяет, делает возможными подобного рода атаки на мирное население, на наших детей, но еще это проникновение в наше общество и насаждение в нашем обществе тех представлений, тех идей, тех взглядов, которые разлагают, подрывают его изнутри, которые говорят, да, может быть, вообще эту войну не надо было вести, может быть, а зачем мы ее начали, как мы быстрее бы ее закончить, что мы здесь добились. И множеством способов, множеством ручейков информационных, концептуальных, образовательных, научных, там, культурных, эта когнитивная война ведется с нами с двух сторон. С одной стороны, там они со стороны Запада нас демонизируют, нас дегуманизируют, лишают нас системно свойства людей, что и позволяет осуществлять против нас любые теракты, любые убийства. А нам они внушают обратное. Давайте примиримся, давайте остановимся, давайте пойдем на компромиссы, давайте откажемся от того или иного, от той или иной цели, того или иного рубежа, который мы поставили перед собой. То есть эта когнитивная война, она, к огромному сожалению, ведется еще и изнутри. И именно она, эта когнитивная война, и то, что мы совершенно на нее внимания не обращали или обращали, но очень формально, привела к краху Советский Союз. Мы до сих пор не осудили тех людей, которые совершили кто ошибку, а кто преступление в тот период, поддавшись на эту когнитивную войну, кто установил в качестве такого софтвера, программного обеспечения в 90-е годы абсолютно русофобскую, абсолютно антироссийскую, антисуверенную, либеральную идеологию в нашем обществе, которая работает до сих пор в разных его секторах. Мы этого нет ни судебных дел. И отсюда мы иногда удивляемся, почему вдруг появляется тот или иной человек, который предлагает просто сдаться в очередной раз, как в 90-е. И приводит аргумент, в 90-е мы сдались, ничего, давайте еще раз сдадимся Западу, и все будет хорошо, будет война, будет процветание, будет рынок, будет доступ к высоким технологиям. Это мы не осудили это. И эти люди, которые тогда, в общем, получили свои преференции в ходе разрушения великой страны, они до сих пор остались, они составляют значительную часть элиты, сформировавшись тогда, в 90-е. И время от времени они поднимают голос, когда чувствуют, что что-то не то идет в этих патриотических реформах, где-то они пробуксовывают. Видя это, и этот элемент когнитивной войны, он происходит, осуществляется изнутри нашего общества. Мы не уделяем этого должного внимания. Еще раз хочу подчеркнуть, потому что без идеологии нельзя противостоять вот этим нарративам. Мы информационно отбиваемся, мы морально даем какие-то моральные ответы. Мы, конечно, многое что делаем. Нельзя сказать, что мы ничего не делаем. Это трудно, но мы боремся. Несколько информационных наших агентств, и вот та же самая Мария Владимировна Захарова, они героически стоят, просто как герои, просто как перед армией они стоят. И поединки эти тяжелейшие выдерживают. И Russia Today, и многие наши. И спутник тоже наш. Но это, по большому счету, очень узкие каналы. для того, чтобы по-настоящему противостоять давлению, когнитивному давлению западноевропейской цивилизации, современной, глобалистской, ультралиберальной, агрессивной, нетерпимой, которая, в общем, объявила нам войну не на жизнь, а на смерть, вот тут мобилизация должна иметь в нашем обществе, когнитивная мобилизация, совершенно иной градус, иной накал, иной статус. Это должно касаться всего. Вот уроки патриотизма, уроки, показывающие сущность этой чудовищной западной цивилизации Эпштейна, в которую она превратилась, должны пронизывать все структуры нашего общества. Смотрите, какой прекрасный повод нам дали для того, чтобы объяснить, что такое Запад. Дело Эпштейна. Какие чудовищные факты, какие страшные факты. Какая, в общем, полная компрометация всей мировой элиты. И никаких последствий юридических в США. В Европе кого-то там провели, пару обысков. А преступления это вообще невероятные. Каннибализм, педофилия, сатанинские мессы. И все это делает западная элита. А у нас как в рот воды набрали. И я несколько раз спрашивал очень высокопоставленных людей, которые отвечают за информационную политику на самом высоком уровне. Они говорят, знаете, говорят, как бы на себя не выйти. То есть, это что это за ответ? То есть, значит, что и наша элита тоже относится к этому классу. И это же чудовищно. То есть нам нужно оздоровление нашего общества. Нам нужно по-настоящему суверенное мировоззрение сейчас в России. И это позволит нам давать адекватные ответы на такие теракты, на такие преступления, именно адекватные, исходя из своей этики. Но не так, чтобы это не выглядело больше нерешительностью, колебанием, неспособностью довести начатое до конца, с готовностью остановиться посередине. Вот этого не должно быть и близко. Мы должны быть собраны, сосредоточены, решительны, отстаивая нашу этику, нашу традицию, наши ценности и наши интересы.
Александр Георгиевич, вот возникает еще, конечно, несколько вопросов, которые я задам уже в следующей получасовке. Я прямо сейчас быстро промаркирую. Сатанизм — это экстремистское движение, признано в России. А мы продолжим наш эфир уже через несколько минут. Прямо сейчас новости на Радио Спутник. Дорогие друзья, оставайтесь с нами.
Эскалация. Александра Дугина. За 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот, необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
Что? 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 Что?
Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Как отметили в ведомстве, при этом отличились подразделения южной группировки. Войск в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 120 военнослужащих. Вооруженные силы России также нанесли удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ. Уничтожены цеха производства дронов дальнего действия и пункты дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 137 районах. Были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. Также Владимир Путин поздравил Пашиняна с днем рождения. Политику сегодня исполняется 51 год. Ранее российский лидер в Телеграме отметил, что отношения Москвы и Еревана носят дружественный характер и есть заинтересованность их в их дальнейшем поступательном развитии. Россия продолжит предпринимать меры для обеспечения сохранности грузов в море с учетом негативного опыта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя арест в Атлантике танкера «Тагор», шедшего из Мурманска. В Кремле эти действия считают незаконными и граничащими с пиратством. Судно задержали ВМС Франции, как сообщили в российском посольстве в Париже. Франция еще не уведомляла российскую сторону о действиях в отношении задержанного танкера. В Омске завершен поиск двух саббордистов, пропавших еще 25 мая в реке Иртыш. Обнаружено тело мужчины. Личность погибшего установлена. Это 41-летний Анатолий Бойко, рассказали РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета. В субботу поисковики нашли тело 43-летней Ольги Симочкиной. Также обнаружены два сапа в затоне на берегу Иртыша. Возбуждено уголовное дело. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон назвал Канаду самой скандинавской страной за пределами Скандинавии и предположил, что она могла бы стать членом ЕС. Как отметил политик, Евросоюз – это гостеприимный клуб для единомышленников. Сервис посадки в самолет по биометрии будет развиваться. Скоро функцию могут добавить в мессенджер Макс, рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Сервис в экспериментальном режиме заработал сегодня на рейсах программы Аэрофлот Шаттл между Москвой и Санкт-Петербургом. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
Дорогие друзья, продолжаем программу «Эскалация» Александра Дугина. Опять напоминаю вам про то, что нужно подключиться к нашим соцсетям РУТУ, ВК, Телеграм, Макс. Мы вас там очень ждем. Заходите в чат, подключайтесь к трансляции, а мы продолжим. Александр Гелевич, вот у меня возникло некоторое такое рассуждение по поводу вот этого представления, скажем, украинцев и многих европейцев, пропаганда, которая настроена на то, чтобы показать, что мы лишены каких-либо человеческих черт, мы там близки к животным и все остальное, как раз дегуманизация, которая позволяет им наносить подобного рода удары, совершать теракты. Но мы подобным не занимаемся. Но я вот задумался, а если произойдет так, что те самые наши дети, которые вырастут, или которые прямо сейчас растут и видят последствия, видят удары со стороны Украины, видят ограничения, с которыми им приходится сталкиваться из-за как раз вот этих противников, не получится ли так, что даже без нашего, что ли, подначивания сверху, то есть без пропаганды, без всего этого люди сами начнут демонизировать украинцев обычных, также их представлять, ну, скажем, уже не людьми, а кем-то еще.
Вы знаете, дело в том, что очень сходная ситуация и складывается сейчас на тех территориях, которые находятся постоянными обстрелами, на территориях, прилегающих к линии боевого соприкосновения. И, конечно, люди, которые и дети, и взрослые, которые живут в этой ситуации под атаками, да и в Крыму, да и, в общем, уже на территориях, на других территориях России, они сами придут к этому выводу. И вы знаете, они приходят к этому выводу, и им кажется, это поток же, потоки такого отношения, им кажется, что стратегия ведения войны нами на Украине с коллективным Западом, она не находится в фокусе, в резонансе с тем, что думают и чувствуют люди. И кажется, что мы воюем в белых перчатках, мы стараемся сохранять видимость мирной жизни, у нас все замечательно, информационные потоки рассказывают. Ну да, говорят немного о войне в новостях, а так в основном это развлечение, это какие-то такие, до сих пор такие бурлескные, гламурные передачи. Реальность где-то не попадает во внимание наших властей, считают люди. И реакции на те или иные действия террористов и самих украинцев, и тех, кто является настоящими хозяинами, господами, эта реакция, ну, людям кажется неадекватной. Не то, чтобы... Да, и если это запустить, если с этим не работать, если на это не отвечать, то выводы, как вы правильно говорите, выводы будут такой, что это они не люди, это украинцы не люди, это западные граждане, это не люди. И с ними можно делать в конечном итоге все, что угодно. И к этому выводу естественным образом приходят в нашей стране, я думаю, что очень большое количество населения. Вот это очень опасная вещь. Не только дети, которые вырастут. Тут еще надо дать им возможность вырасти. Понимаете, для того, чтобы эти наши дети выросли, их надо защитить. А мы известно, как мы с этим справляемся. Ну, где-то справляемся, а где-то же не очень справляемся. Поэтому здесь может все наступить гораздо раньше. Вот вывод о том, что мы имеем дело с демонами, с нелюдьми, он уже напрашивается, и у многих он созревает. В ответ на это мы ничего не делаем, мы включаем, поставим какую-то развлекательную программу, мол, давайте не думать, и какие-то официальные дежурные заявления. Мы не разговариваем с людьми, мы не подводим их сознание, их ментальность к тем вызовам, в которые они уже находятся. И если не заниматься нам самим, вот этим ментальным самосознанием нашего общества, то им будут заниматься другие. Либо они будут приходить к каким-то своим выводам, подчас, может быть, очень жестким, либо они будут становиться жертвой воздействия, когнитивного воздействия нашего противника. Мы эту сферу, такое впечатление, что просто отложили. Да, многие вещи делаются, говорится, все правильно, но мы страшно отстаем, и с каждым днем все больше и больше. Мы
Александр Гильевич, вот тут еще один момент. Я сначала сделал небольшую ремарку, но все-таки не все люди, но вот как раз к этому и идет, что некоторые люди считают, что наша реакция недостаточна, и, ну, возможно, это количество будет со временем увеличиваться. Это вот как раз о чем мы говорили. Но хотелось бы еще вот спросить по поводу того, что, да, вот террористические атаки, так скажем, уничтожающие и пытающиеся нанести максимальный ущерб именно нашей стране, Украина совершает давным-давно. Но вот недавнее событие, которое было, ну, в принципе, вообще ужасное и непонятное, даже вот просто с точки зрения логики, это удар по Запорожской атомной электростанции, который произошел, который был целенаправленный. У нас вот прямо сейчас есть сообщение от гендиректора Росатома Алексея Лихачева, который говорит: целенаправленный удар по атомному объекту является прямой предтечей ядерного инцидента. Реактор ЗС защищены от небольших снарядов, но около 2600 тонн материала находится рядом. Это большая опасность. И мы просто думаем, что в случае, если бы, ну скажем, беспилотник долетел чуть дальше, или, может быть, прилетел бы второй беспилотник, катастрофа была такого бы масштаба, что здесь как раз не было бы только русских среди жертв. Здесь по большей части были бы украинцы. Тогда непонятно, а как это происходит? Вы дегуманизировали не только русских, но и украинцев?
Ну, я имеется думаю, в виду. Я думаю, что так оно и есть, потому что для Запада, что русские, что украинцы, это восточные славяне, это абсолютно не они. И просто они счастливы, что они взяли и смогли осуществить вот перенастройку сознания коллективного части нашего единого русского народа так, чтобы он начал уничтожать другую часть. Это фактически гражданская война, то, что идет на Украине, и эта гражданская война от начала до конца спровоцирована Западом, и, конечно, украинцев им не жалко. Если украинцы станут жертвами ядерного даже вот катастрофы, как Чернобыльская или, может быть, больше масштабный, Запад будет просто скажет, что это русские. Это русские сами ударили, они так и говорят. Когда мы демонстрируем МАГАТЭ и каким-то другим инстанциям то, что сделали украинские террористы, их нанесение ударов по нашей атомной энергостанции Запорожской, они говорят, это вы сами сделали. С этим ничего не поделать. Я думаю, что вот мы говорим, смотрите, ракета на сей раз не долетела. Это она сегодня, дрон не долетел, или ракета. А где, если они ударили раз, два, где гарантии, и что их остановит, и чтобы они не ударили три, четыре, чтобы сегодня не выпустили. Они уже пришли к этому. Мы здесь печать с ядерного конфликта снята. Мы видим, что американцы наносили удары по ядерным объектам в Иране. Мы видели, что иранцы пытались нанести удары по ядерным объектам Израиля в Димоне. На самом деле мы живем в мире не просто накануне ядерной войны, а, по сути дела, мы уже в нее вступили. И теперь кто ударит первым — вопрос. Кто решится на это? И какую цель выберет? И где ядерная бомба или грязная бомба? Потому что взорвать АЭС Запорожский — это фактически грязная бомба. Это отравить там все вокруг на сотни километров. И на это идут, и это все становится целями украинцев. При этом надо еще понимать, что украинцы же ведь в этой войне не могут победить вообще. Они сопротивляются как раз конструктивному порядку. Это война хаоса в их случае. У них это традиционно, кстати, для малоросских таких вольниц, для анархизма, для Петлюры, для Бандеры. Они просто, у них нет цели никакой. Они имели свою государственность в 90-е годы. Мы им, в общем, дали эту государственность. Они ее провалили. Они не смогли ее удержать. Да это им и не надо. Для них жизнь разделена на малые циклы. Они не думают о том, что будет потом, потому что у них не будет никакого потом, никакого будущего у этого такого архетичного противоестественного образования, называемого украинским государством, нет и не было и не будет. Это обреченная вещь. Поэтому им все равно. Они хоть день догуляют. Это свадьба в Малиновке, только с огромным количеством напичканных дронами, роботами, ракетами и всем Западом. И это сознание гуляй-поле, одним днем живем. И это, по сути дела, для них нет никакой проблемы взорвать вместе с нами самих себя. Не потому, что они так убеждены в своем фанатичном деле. Да нет, это просто вот от недостатка долгого мышления. У них и нет государственности. У них нет государственности своей именно потому, что у них нет исторического чутья, понимания перспективы будущего. Нет дара к государству, созданию государства, государствостроительству. А у нас есть. Вот в чем различие. У нас есть перспектива, и у нас есть будущее в этой войне. И наша победа будет началом нового строительства, нового порядка, нового созидания. А для них это разрушение старого, и не более того. И в этом отношении, конечно, здесь снова вопрос очень серьезный. Очень важно сейчас для того, чтобы мы осознали не то, что вот пронесло, и слава богу, какие они плохие, а надо готовиться к следующему удару, надо думать о том, какие действия можно предпринять превентивно для того, чтобы его не допустить, не только для защиты, но и для нападения. Вот смотрите, вот сейчас есть Зеленский, есть Буданов, представьте себе, что их нет. На самом деле растерянность уже, непонятно, кто дает указания, непонятно, кто, какая политическая система и так далее, и так далее. На самом деле они пытаются нанести удар по нашему президенту, по его резиденции в Валдае. Это была прямая атака, множество дронов. Они это осознают, насколько важно, или то, что мы видим в Израиле, в Иране, в Газе, с лидерами Хизбаллы. Нет руководителя ситуации, но в Иране так получилось, что там другая система, там на самом-то деле рассредоточенная система управления войсками, наоборот, дала положительный эффект. Хаменеи сдерживал, лишь сдерживал волю корпуса стражи исламской революции воевать с их идеологическими врагами. Там немножко другой случай. А так вообще, когда нет политического руководителя, нет диктатора, нет главного руководителя террором, но происходит сбой в системе противника. Здесь очень важно разделить нравственные критерии сохранения нашей собственной души, нашей собственной идентичности. Это очень важно. Вот это безусловно важно. Это часть нашей победы. Это залог нашего триумфа, если мы будем оставаться самими собой, если мы будем становиться сами собой. Но есть и обратная сторона. Правила, вот нельзя соблюдать правила. Правила — это не мораль, это не этика. Правила — это договоренность. Нельзя играть с шулером в карты, ты всегда проиграешь. Нельзя играть по правилам с тем, кто эти правила не соблюдает. Запад и украинцы не соблюдают вообще никаких договоренностей и никаких правил. Значит, в этом отношении у нас развязаны руки. И если у нас развязаны руки ими же, нашими врагами, они сделали все, чтобы эти руки были развязаны, а мы действуем нерешительно, мы колеблемся, то вот тот рост недовольных, вы правильно говорите, да, пока это еще, ну, какой-то процент. Но я вот наблюдаю с большим, кстати, с большой тревогой и с большим, с чувством, очень глубоким чувством опасности, которая нарастает, что настроение непонимания того, что делать с нашей стратегией ведения этой войны, захлёстывает все большее и большее количество населения. И гражданского, и военного, и принимающего участие в боевых действиях, и просто наблюдающих со стороны. Возникает ощущение, что мы как-то воюем до сих пор, на четвертый год, уже пятый год, мы воюем все равно наполовину, все равно еще как будто не начинали. И вот всякий раз, когда мы сталкиваемся с каким-то ужасным поворотом, с ужасным виражом этой войны, когда окончательно уже спадают маски с наших врагов, они обнаруживают свою абсолютно бесчеловечную сущность и поощряют террор, и более того, они любое, что у них случится, любое происшествие связывают с нами. А все их действия либо не замечают, такие же аналогичные и более страшные гораздо, которые они сами наносят нам, они либо не замечают, либо говорят это, вы сами виноваты, вы это все сделали. И на Запад их поддерживает во всем, потому что, в принципе, Запад эту войну с нами ведет. Плюс технологические моменты. Но вот я снова хочу сказать, технологии пусть технологии говорят люди, которые компетентны в этом. Потому что то, что там происходит, сегодня, конечно же, война технологически совсем другая. Это война дронов, это война роботов. И здесь уже и танки, и даже артиллерия, или там мобилизация, она уже не поможет. Потому что сейчас и живая сила не самое главное на этой войне. Совершенно другие методы. Но это технологическая война изменяется. Я хочу сказать, вот как философ, что изменяется когнитивная структура этой войны. Мы не очень хорошо понимаем тот западный мир, с которым мы воюем. Мы не очень хорошо понимаем. Мы, я думаю, что немножко наивно, упрощенно описываем украинцев и их тип. Мы не очень хорошо понимаем, что с ними произошло. И последнее, и тоже не самое маловажное, что мы плохо понимаем наше общество.
Александр
мы
Ильич, имеем, вот разрешите.
Очень условное представление.
А зачем нам это понимать? Вот зачем нам понимать, смотрите, кто такой украинец? Вот это важный вопрос, я думаю.
Конечно, потому что если мы не знаем, с кем мы воюем, это Сунь-цзы, теоретик китайской стратегии, классик, говорил, что если мы не понимаем, с кем мы воюем, если мы не понимаем нашего врага, мы уже проиграли, потому что он нас понимает, он нас вычисляет, он на нас имеет рычаги воздействия когнитивного как раз, а у нас этого нет. Все. Война выигрывается в сознании. Человек — это сознание, это дух, это мысль. И если мы чего-то не понимаем, считай, что мы проиграли. Для этого и нужна человеческим людям философия, наука, образование. Для того, чтобы своим духом, своей мыслью охватывать реальность. Если мы не понимаем западного общества, если мы не понимаем, кто такой украинец, что им движет, сегодняшний украинец, если мы не четко отдаем себе отчет, кто такие мы сами, если мы сами смотрим до сих пор, подчас, в нашей гуманитарной науке, в нашем образовании, глазами Запада на самих себя, то есть у нас ложная мысль, ложное знание о себе, о украинцах, о Западе, ну, я про другой мир не говорю, потому что мы, честно говоря, еще не интересовались. Мы сейчас, вот наш президент, наше руководство сделали очень правильные установки. Государство цивилизации, русский мир, историческое просвещение, многополярность. Это, по сути, традиционные ценности. Все это основы нашего мировоззрения. Но вот это мировоззрение обозначено, а его применение, его внедрение в общество, оно вообще такое впечатление, что оно просто как бы подвешено, о нем забыли. У нас тот же самый информационный поток, как был, как там в 2000-е, 90-е. У нас, по сути дела, пробуждены только те, кто непосредственно имеет дело к войне. Либо войны, либо то, кто с ними работают, либо те, кто на информационной, на пике информационной войны. Поэтому сознание Захаровой, сознание руководителей «Спутника» и вот тех инстанций наших, которые имеют дело с сознанием Лаврова, оно действительно адекватно, потому что все сходится в одно, они понимают, что происходит. Люди, которые вот на этом, на рубеже, которые имеют дело с врагом лицом к лицу, с его аргументами, с его идеями, с его стратегиями, с его когнитивной массой. Вот те, кто напрямую к ним имеют дело, вот с ними, те пробужденные. А внутри такое впечатление, что это никого не касается. Страна продолжает жить, как будто в этой войне нет. И кто-то это явно хочет, кто-то явно этому содействует. И я начинаю подозревать, что возможно, что это действие просто каких-то глубоко таких законспирированных сетей либералов, которые возникли в нашем обществе в 90-е годы, которые, это шестая колонна, которая открыта, в отличие от пятой, против режима не восстает, но нашего при этом на самом деле проводят такую последовательную стратегию саботажа для того, чтобы общество не мобилизовалось, не проснулось, не пришло к самосознанию историческому, для того, чтобы оно не понимало ни себя, ни врага. И это, возможно, просто настоящая диверсия.
Александр Гильевич, я, возможно, заметил некоторое противоречие, хотя вот сейчас как раз и выясним. А в том, что как раз вы говорите, у нас общество как будто до сих пор ощущает, что войны нет, противостояния этого самого нет, но в то же время нарастают вот эти настроения по поводу усиления ударов, по поводу ответа, реакции и всего остального. Как будто будто бы наоборот, сейчас не то, что люди не ощущают войну, а очень сильно ее ощущают, и поэтому появляется такая реакция. Или вот немного в разных плоскостях здесь мы говорим?
Конечно, это несколько разные плоскости. Во-первых, когда общество замечает войну, а информационное поле не замечает войны или очень локально ее представляет, возникает диссонанс когнитивный. То есть полетел в беспилотник, убил детей, а включаешь по телевизору, кто-то пляшет, что-то рассказывает, какие-то люди в перьях продолжают. Это и создает напряженность. Люди понимают, что война идет, а такое впечатление, что их кто-то пытается убедить, ну, что это локальная техническая военная операция, что это вот их не касается, что это вещи очень такие, очень канализированные, узкосекторальные, что вот в этом сегменте есть война, а в других сегментах ее нет, вот радуйтесь там. Но когда... Это же и создает ощущение ложной безопасности. Люди думают, что идут на шашлыки, а к ним прилетает дрон. Люди думают, что едут отдыхать или на какое-то культурное мероприятие, и взрывают украинские террористы. И вот этот сигнал тревоги по-настоящему в обществе, сигнал мобилизации, он не объявлен. То есть сейчас, да, сирены звучат в наших городах, но вот сирена в некоторых позвучала, прекратилась, что-то прилетело.
Александр Ильич, ну вот 30 секунд остается, не могу не спросить. Но получается, тогда ведь люди будут постоянно находиться в состоянии тревоги, если они вот пойти решили на шашлыки, а понимают, а страшно, а вдруг прилетит.
Ну, ты не надо ходить на шашлыки, когда война. Понимаете, война есть война. Это наоборот. Сейчас когнитивный диссонанс, потому что им говорят одно, а происходит другое. Мы наполовину воюем, и поэтому прилетают ракеты, гибнут дети, и теракты наши враги осуществляют. А наполовину нет. Но так долго уже невозможно. Это уже пятый год так. Мы либо воюем, тогда мы воюем, тогда вся страна воюет. Тогда вставай, страна огромная, тогда братья и сестры, они это развлечение. Либо мы не воюем. Но тогда как объяснить все это? Мы точно воюем. Поэтому здесь, мне кажется, необходимо привести реальность и образ реальности в соответствие. Это задача. И это мы должны сделать, заняться в первую очередь.
Угу. Ну, понятно, ситуация открыта и ясна. Спасибо огромное, Александр Гельвич. Это была «Эскалация» Александра Дугина на радио «Спутник». А прямо сейчас, дорогие друзья, новости.